Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы попрощались с чемпионатом Европы по футболу. А тут некоторые товарищи предлагают еще заодно распрощаться с российской сборной по футболу. Мы все это обсудим. Здравствуйте, Акрам Муртазаев.
Акрам с нами
в студии. А на связи будут как раз инициаторы вот этой кампании по расформированию сборной Российской Федерации и авторы петиции, которую подписало уже 850 тысяч человек. 850 тысяч россиян за то, чтобы распрощаться с этой сборной навеки и набрать какую-то другую, но только понять, из кого она будет состоять, я пока, например, не могу. Может быть, там гости подскажут. С нами также будут на связи коллеги из Португалии, из Франции. Мы будем говорить вам о той реакции, которая в этих странах... вы сами знаете, какая реакция в той и другой стране. Что там говорить-то долго-то? Долго понятно, что нечего рассказывать. Просто покажем картинки и порадуемся за португальцев. Акрам, скажите, пожалуйста, за кого вы болели с самого начала в этом чемпионате? Как менялись ваши предпочтения в зависимости от того, как вылетали ваши, например, любимцы? Или не вылетали?
Нет, у меня не было какого-то особого предпочтения, как, допустим, было в 1974 году, это была сборная Голландии, да, которая тоже проиграла команде худшей тогда Германии. А не было такого предпочтения, как 50 лет назад, в 66-м году, была сборная Бразилии. Это была очень классная команда с великолепными исполнителями. Не вышла из группы. Даже не вышла из группы. Обычно я болел за сборную, конечно, СССР. И, кстати, в 66-м году она сражалась просто классно. Это была очень хорошая команда с хорошим характером, хорошими игроками. В этом году наша сборная, я сразу понимал, что она из группы-то вряд ли выйдет.
Никаких надежд не было?
Нету сборной, поэтому, расформировать ее бессмысленно, ее просто нету. И поэтому я болел за игроков. Во Франции мне нравится Погба, а в Уэльсе нравится Бейл, а в Португалии нравится Пепе. Почему-то я его больше люблю, чем Роналду, он очень классный игрок. Я болел за этих игроков.
То есть в зависимости от того, кто... Вот если какой-то любимый игрок в этот момент играет, вы болеете за эту команду.
Надо сказать, что как команда мне больше всего понравилась команда Исландии.
Исландия, конечно. Да. Итак, с нами на связи Артем Хасанов. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем на связи из Тюмени. Артем как раз автор петиции, которую мы сегодня будем обсуждать. С нами на связи Семен Мирский из Парижа на скайпе. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Семен, давайте мы сразу с вас начнем. Вы знаете, что как только в Российской Федерации происходит такое горе, как выкидыш команды из чемпионата на какой-то стадии, моментально разговор о том, что менять тренера, в эту же минуту менять тренера, теперь менять всю команду, это уже Артем нам подробнее расскажет, как он это представляет. А во Франции случился такой облом, выражая жаргонным языком, очень рассчитывала страна, очень рассчитывала сборная, были основания, и вдруг... С первым же делом звучат разговоры о санкциях, о наказаниях, о расставании с тренером. Или все-таки воздерживаются от этого?
Воздерживаются. Мы с вами говорим через день после горького поражения сборной команды Франции, которая твердо, или, может быть, слишком твердо, рассчитывала на победу в Евро-2016. Дело в том, что Акрам Муртазаев высказал очень интересную мысль, сказав, что он болел не за команду, а за игроков. Это очень оригинальная и мне очень близкая мысль. Если же говорить о том, за кого лично болел я, то я скажу вещь, которая многих может удивить. Я, который более половины жизни прожил во Франции, я болел против команды Франции. В финальном матче я болел за команду Португалии. Не потому, что я особенно люблю Португалию и португальцев, я там был всего один раз в жизни в каком-то 1975 году, а просто потому, что накал истерии и того самого шапкозакидательства во Франции «Алле блю», значит, «Триколор победит», мы всех победили, и мы победим в финале, достигла совершенно невыносимых размеров. Сегодня в Елисейском дворце президент Франсуа Олланд устроил обед утешения, так он здесь называется, обед утешения для проигравшей команды Франции. Что же касается тренера Дидье Дешома, то он никогда не был особенно такой яркой личностью, были до него куда более яркие тренеры, но в данный момент с ним еще не сводят счеты, его не собираются увольнять, тем более, что команду Франции, разумеется, в отличие от команды России, никто не собирается расформировать. В ней есть очень-очень классные игроки, вот был назван Погба. Я назову Антуана Гризмана, который был настоящей звездой первой величины, и его команда должна и могла была победить, но, к сожалению, не победила.
Семен, ну вы сказали интереснейшую, любопытнейшую вещь, которая вдруг объединила отдельных российских болельщиков и отдельных, как выясняется, французских, потому что многие мои гости, я часто задаю этот вопрос, отказываются болеть за российскую сборную только по той причине, что они представляют, какой кошмарный ура-патриотический раж впадет страна после победы, не дай бог, российской сборной на каком-то чемпионате. Что тут же будет записано в списочек вставания с колен под пунктом А, Б, С и так далее. То есть это все будет приписано победа сборной успехом страны, которая вот именно встала с колен ровно только по той причине, и, то есть сборная победила ровно по этой причине, и так далее, и так далее. То есть этому будет придана сразу идеологическая... Ну, вы о таком слышали, это да, же я никаких новостей не рассказываю. Оказывается, во Франции Семен вот говорит, что что-то в этом... Семен, что-то в этом роде, да, у вас происходит, что... Конечно, насчет вставания с колен я не уверена, но, в общем, похожая история-то.
Вы знаете, Лена, похоже, но похоже достаточно внешне. Это такой угар, как бы ура патриотический, но без политической подоплеки. Сравнение между фанатами Франции и России разбивается в момент, когда мы упоминаем имя человека, имя которого до Евро-2016 никто во Франции не знал, а сегодня знают все. Некто по имени Александр Шпрыгин, даже имеющий, как мне кажется, официальный титул. И титул – это глава Всероссийского объединения болельщиков, который, как вы помните, в момент баталий и почти закончившихся смертоубийством в Марселе, в канун матча между сборными России и Англии, когда российские фанаты превзошли все ожидания. В передаче, предыдущей передаче, посвященной началу Евро-2016, это было, разумеется, месяц назад, я тогда по наивности смел утверждать, тогда ведущим был Владимир Карамурза-старший, я сказал, что я больше всего боюсь и опасаюсь английских фанатов, зная их с близкого расстояния, ибо я какое-то время был корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне в далеком 68-м году. И тогда мне казалось, что хуже английских фанатов ничего быть не может. Но это было, знаете, как в присказке «страшнее кошки зверя нет». Оказалось, что российские фанаты дадут 20 очков вперед все этим жутким, склонным к мордобою, причем к пьяному мордобою, фанатам английским, и они доказали особый класс. Я вернусь к вашему вопросу, Лена. Да, между настроениями во Франции
и в России... Семен, я хочу сказать, что фанаты встали с колен.
Да, именно. И как кто очень верно заметил знаток футбола, фанаты ведь футболом не интересуются. Они даже, если они попадают на стадион, то они на поле не смотрят. У них другая задача и у них другие ориентиры. Угу. Поэтому, да, есть внешнее сходство с точки зрения вот этого слияния в экстазе, угу, ревущей, орущей толпы то, что римляне называли «плебс урбана», что на русский переводится «городская чернь». Вот городская чернь, она действительно встает с колен, и в этом отношении последователи Александра Шпрыгина и иже с ним показали экстра-класс хулиганства, серьезно повредив имиджу России во Франции, и, боюсь, не только во Франции.
Но политических выводов, конечно, никаких страна ни с какой победы никогда не делает. Что наш курс политически правильный и верный, раз мы выигрываем евро.
Ну, если бы какой-то, не знаю, наивный или очень уж глупый политик осмелился на такое обобщение, то он бы стал всеобщим посмешищем, я бы так сказал.
Понятно. Ну вот перед тем, как передать слово в Лиссабон, давайте посмотрим, как радовались. Что-то мы все о грустном-то. Сначала о грустной России, потом о грустной Франции. Давайте поговорим пока о хорошем. Кстати, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы будем принимать ваши звонки. Но это уже после выступления Артема с петицией будем принимать ваши звонки. Что вы думаете? Разгонять, не разгонять российскую сборную. Пока посмотрим, как ликует Португалия. Горе мы тоже заодно успели посмотреть, и французское горе, и португальскую радость. Павел Лизаров, здравствуйте, на связи с Лиссабона с нами. Пожалуйста, скажите нам, расскажите о реакции в Португалии, ожидали, не ожидали?
Да, добрый день.
Здрасте.
Ну, на самом деле атмосфера такая приподнятая, еще началась вчера днем, еще до матча, когда люди начали собираться у экранов на центральных площадях, где собирались транслировать матч. И меня поразило, что 30% людей были французы, то есть французскими флагами, французскими шарфами, и никакого при этом напряжения не чувствовалось. Все были очень расслабленные, очень подшевленные. Вот. Но сейчас, конечно, праздник грандиозный в городе. Сейчас проехал автобус по центральным улицам и площадям.
Нет, подождите,
везде его встречают, везде идет шествие.
То есть были воодушевленные французы. Я понимаю, что воодушевленные французы. А португальцы сами верили, что вот они сегодня могут выиграть? Или они просто радовались самому факту выхода в финал?
Нет, потому что воодушевление говорит, что об атмосфере. И французы, и португальцы просто ждали, что выиграют. Французы как бы логично, что у них такая сильная сборная. Ну, а португальцы просто верят в своих ребят. И да, действительно, они были все уверены, что победят. И что, в общем, оправдалось.
Что оправдалось, или Кавани не знает границ, как мы видим все время по телевизору?
Да, да. Вот я смотрел вчера матч в гостях, в спальном районе у друзей. И у нас немножко было запоздание на трансляции, но мы поняли, что забили гол за минуту до того, как показалось на экране. Потому что просто взорвалось все окрестные дома, какой-то взрыв для Кавани.
Здорово.
И сразу все направились. Ночью все поехали в центр, на центральной площади, там какие-то 100 тысяч людей гуляли, в том числе некоторые остались сегодня и днем встречали сборную из аэропорта. То есть они не спали ночью, сегодня многие компании устроили выходной, и они до сих пор еще тусуются и устраивают вечеринку.
Понятно. Ну, хорошо. Я вот рада, что у нас сегодня и из Тюмени, и из Португалии, и из Франции, и в московской студии все граждане России. Поэтому мы можем сегодня обсуждать спокойно русскую сборную, никого не ставив в какую-то неловкую ситуацию.
Российскую.
Российскую сборную, да. Ну, я слово «русский» употребила, знаете почему? Потому что вот если мы сейчас... Хочу напомнить одну песню со словом «русский», потом расскажу, почему я вам ее напомнила. Вот давайте попробуем послушать.
Голландцы поют, ирландцы поют, шотландцы поют, а русские идут. испанцы едят. Испанцы хорошо едят, а русские идут.
Я только слышу, как нам говорят: внимание, мы все уже напряглись и ждем.
А в эфире идет?
А можно что? Вот я бы нам... Ах, она была. Нет, а давайте мы сделаем так, чтобы мы ее все-таки послушали в студии. Что значит «она была» музыка? Можно нам в студию дать музыку?
Голландцы поют, ирландцы поют, шотландцы поют, а русские идут. Итальянцы едят, испанцы хорошо едят, а русские идут.
Ну вот, а теперь я могу задать Акраму Муртазаю вопрос. Если перефразировать эту знаменитую песню, можно сказать так: исландцы играют, итальянцы играют, немцы играют, португальцы играют, а русские что делают?
Идут.
А какой идут? Действительно, я думала бы какой-то другой, этот тоже подходит сюда. Итак, вот теперь мы передаем слово в Тюмень Артему Хасанову, автору петиции. О какой петиции, он сейчас сам расскажет. Пожалуйста, Артем, вот что, почему вам пришло в голову, что вас навело на эту мысль о расформировании сборной Российской Федерации? Теперь вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, мысли, которые пришли мне в голову, да, они были у всех, кто смотрел выступление нашей сборной. Просто я выразил эти мысли на следующий день, выразил их в петиции, и она нашла отклик.
Так, ну вот рассказывайте, что за петиция, почему вы... Ну, смысл ее. Нет, я могу, конечно, прочитать, но я хочу, чтобы вы сначала смысл рассказали. В чем смысл вашей петиции?
Да. Петиция расформировать сборную России нынешнего созыва, mm-hmm. то есть чемпионата 2016 года, как не оправдавшую доверие и подорвавшую вообще авторитет нашей сборной. Mm-hmm. Дальнейшие события, они, в принципе, они подтвердили все доводы, которые были там указаны.
Дальнейшие какие события вы имеете в виду? Какие события?
Празднование нашего поражения.
Да, это знаменитая история с шампанским и с деньгами, как я понимаю. Артем, а скажите, пожалуйста, а как вы себе, вот я дальше буду гостей спрашивать, ну вот как вы себе представляете? Вот их расформировали, вот этих, а дальше? А что, на кого менять-то?
Русские идут, угу. но мы можем играть в футбол. Я не думаю, что у нас во всей нашей стране нет 11 ребят, которые могут бегать по полю. Бегать по полю, пинать мяч, а не просто ходить и делать вид, что они играют.
Да. Хорошо, спасибо, понятно. Но мы еще продолжим с вами разговор. А пока вот, Акрам Муртазаев, ваше мнение по поводу этой идеи расформировать полностью сборную. Все с чистого листа, к 2018 году чистый лист бумаги.
А мне, в общем-то, непонятная идея, потому что она не сформулирована. Она такая, в общем-то, трогает какие-то нервные, как бы, тик болельщика, который раздосован. Но не затрагивает смысл и сути. Но почему мы... А куда эти игроки, эти 22 человека, куда они? Вообще запретим им играть? Нет.
Нет, но они в клубах останутся.
Смысл заключается в том, что нужно доверить другому человеку формирование сборной. Это другой вопрос. У меня, опять же, к инициаторам следующий вопрос. А не лучше ли поменять министра спорта, да? Который много лет курирует эту святую для нас сборную, да, и она еще ни разу не добилась, не то что не добилась успеха, она все время проваливается.
Да.
Да, ребят, вот убрать министра – это очень верное и точное дело. А убирать вот этих исполнителей, которые, я не знаю, их Слуцкий собрал уже за последние три игры, вывел наконец, чемпионат мира, привел их к чемпионату мира. Слуцкий вроде совершил подвиг, но проиграв, он тут же написал заявление. Сделал, поступил совершенно честно и правильно. Этот поступок вызывает уважение. Да, он не справился. Да, он впервые был на чемпионате мира, попал в совершенно другую ситуацию. Он не мог просто, я думаю, что просто управлять и тем же составом, может быть. Но других писателей у нас нет, как сказал товарищ Стэнли. Да?
Вот, Артем, что бы вы ответили Акраму, потому что я видела, что вы свою петицию направляете на три адреса. Мутко, Путин и Медведев. То есть вот Акрам-то говорит, что, по идее, например, тому же Путину и Медведеву надо было бы написать про Мутко, а не про футболистов. Вот что вы скажете об этом принципе «рыба гниет с головы»?
Изначально петиция была написана на абсолютных эмоциях. То есть не было никакой конкретики. Было желание видеть достойную сборную. В дальнейшем постарался учесть все комментарии, пожелания. Да? Люди просили конкретики. То есть вопрос, он вполне закономерен. Петиция дополнялась. Это вопрос не нашей сборной. Да, проблема, да, развал ее. Это, в принципе, системная такая проблема. Да, согласен. По поводу руководства. В тексте петиции, если посмотрите, там указано, что надо подходить системно к этой проблеме, да, и крайне желательно бы, если бы руководители взяли ответственность, взяли персональную ответственность за то, что они делают.
Нет, в тексте этого нет. Давайте уж тогда прочитаю, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим. Итак, расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Создать конкурентную среду, убрать лимит легионеров, ввести ограничения на бюджеты клубов, поменьше контракты, имейте в виду суммы, конечно, контрактов, повыше конкуренция, побольше стимулов развития, обеспечить развитие детского спорта, строительство стадионов, кортов, открытие детских секций, обязательный лимит по численности населенного пункта, доступность секций для детей, софинансирование. Финансирование, льготы для многодетных и малоимущих. Нет, Артем, я про спортивное начальство не вижу ничего в этом тексте.
Ниже текст петиции, это там. Угу. То есть это заголовок, который отображается, ниже еще идет текст петиции. Он как раз периодически, он правится в зависимости от того, от пожеланий болельщиков и тех, кто подписался.
Ну,
это там можно увидеть, да. Про то, что рыба гниет с головы, да, этот вопрос поднимается в комментариях, наверное, чаще остальных. Какие мысли? Петиция, насколько сейчас можно судить, она нашла отклик, и, в принципе, все адресаты, уже не получив ее, по факту, уже знают о ее существовании, какие-то выводы делают и какие-то меры принимают. И вот уже на основании, если они не пойдут на какие-то качественные изменения, тогда можно поднимать вопрос уже доверия этому руководству. То есть если господин Мутко у нас не примет никаких действенных мер, без проблем, давайте поднимем вопрос.
Ну да, понятно. Ну, я единственное, что хочу сказать, что, наверное, это не очень правильно, когда текст петиции правится вот так вот лихо, потому что вы ставите свою подпись под одним текстом, потом вы с изумлением смотрите, что он меняется и дополняется. Наверное, это не очень правильно. Ну ладно, это ваши дела, мы не будем в них вмешиваться, так мне просто кажется. Перед тем, как передать слово гостям для оценок этой ситуации, давайте послушаем, что говорили москвичи на улицах города, вот как они отвечали на вопрос, стоит ли разогнать российскую сборную.
Нужно ли распустить сборную России по футболу?
Я считаю, нужно.
Почему нужно?
А потому что они очень плохо играют. И это мне не нравится.
Обязательно. Не то, что распустить, выгнать к чертовой матери.
Полный пердемонокль. В этой стране ни одной нет проблемы. Именно одна. Играют ли наши мужики? Вообще, есть ли они в футбол? Других нет.
Вообще, мы не футбольная держава. То есть я считаю, что наш потенциал, он в других видах спорта. Конечно, там надо наращивать свои преимущества. Футбол, не наш это. Не надо его.
Я об этой петиции слышал, если честно. И я бы, наверное, поддержал ее в большей степени, потому как, уже систематически проигрыши такие. Просто, по-моему, надо собрать новую сборную и посмотреть, что будет. Такие огромные деньги можно было бы потратить на создание инфраструктуры.
для обучения игры в футбол.
Да. Они оборзели. Все так думают.
Ясно.
Много получают, мало работают.
Нужно. И столько денег они не заслуживают.
Нужно.
Почему нужно?
Играть не умеют. Я сам бы лучше играл.
Я тоже подпишусь, короче. Мне кажется, все остальные тоже с этим согласятся и тоже подпишутся.
Надо их разгонять. Но а почему надо?
Делать? Они потому что не на своих местах, короче. Если нравится шампанское пить или там какими-то своими делами заниматься, другими пусками заниматься, футбол играть надо, короче.
Думаю, что нет.
Почему не нужно?
Ну, понимаете, мы же все-таки не фавориты, никогда не были.
А распускать, зачем распускать? А кого наберешь? Ну, кто-то должен отстаивать наши позиции, нашу честь, нашу, как говорится, гордость и нашу великую Россию.
Ну, распускать ни в коем случае не нужно, а вот обновить, причем капитально, я считаю, стоит. Особенно присмотреться к нашей юношеской сборной.
Ну да, помогло бы новых ребят набрать, потому что очень много талантов играют в футбол. Вот, а они просто не могут в сборную попасть.
Надо распустить, потому что уже зажрались, наверное, все-таки. Ну, деньги хорошие платят, а играть не хотят. Хотя могут. Они же показывают это.
Как вы считаете, вот некоторые говорят, что вообще даже новую сборную не надо набирать, как бы, зачем нам?
Новую нужно все-таки собрать, но только из молодых ребят, вот, которые только вот недавно начали, наверное, профессиональную именно деятельность.
Вот, пожалуйста, Павел Елизаров, вот прокомментируйте из Лиссабона, что вы об этом думаете, глядя оттуда на такую реакцию?
Ну, я не футбольный эксперт, к сожалению.
Ну,
но, конечно, я тоже переживаю за нашу. Да-да, я переживаю за нашу сборную, и отсюда тоже. Но мне все-таки кажется, что нужно работать более системно. И это 11 ребят, которые на поверхности, но это же огромная работа проводится. И людей готовят, и в конце концов отвечает за игру сборный тренер. И следующий тренер, я думаю, наберет уже другую сборную. Так что в любом случае она будет, не будет той же самой. Это пускать или нет сейчас. И я считаю, что просто чтобы выигрывать, это люди тоже, то есть нынешней сборной, одни из самых сильных футболистов в России, я уверен. И следующий тренер, когда будет набирать, я тоже так должен их учитывать. Если просто их не брать, то от этого вряд ли что-то изменится. Mm-hmm. Нужна более системная работа, нужно нужно вкладывать деньги не в новые стадионы, а в подготовку новых талантов.
Угу. Да. То есть все-таки не разгонять, короче говоря, если так коротко. Спасибо вам большое, Павел, за участие в нашем эфире. Семен, вот что вы скажете, а вы как издалека видите эту историю, эту петицию?
Вы знаете, Лена, я слушал с большим вниманием коллег, и сформулировал свою точку зрения. Да. Ее до меня сформулировал один из героев одесских рассказов Бабеля, Беня Крик. Почему я должен иметь собственное мнение по любому вопросу? Поверьте, я по этому вопросу...
Потому что у вас нет выбора.
Я понимаю. Ну, я не могу сказать. Просто и те, и другие звучали убедительно, и мне очень трудно решить для себя, кто из них более прав. Я хочу сказать совсем, я хотел бы ответить, если можно, за незаданный мне вопрос. На незаданный мне вопрос. Я в свое время в годы туманной юности сам очень охотно играл в футбол, любил и очень люблю эту игру. И Евро-2016 навел меня на одну очень интересную, для меня интересную мысль, что, вы знаете, говорят, в спорте пусть победит сильнейший. А мне кажется, что этот чемпионат показал относительность этой установки. Мне кажется, что на этом чемпионате Европы победила не сильнейшая команда. В моем представлении, в полуфинале команда Германии была сильнее команды Франции. Абсолютно. Германия проиграла, а в финале команда Франции была сильнее команды Португалии. Португалия выиграла, Франция проиграла. Это как бы вносит вот такой весьма как будто неспортивный элемент во всю эту ситуацию. Это его величество случай. и госпожа удача. А немцам в этой ситуации, я уж там не говорю об очень спорном, вы помните историю штрафного, да, пенальти, да, да, который там Швайнштайер коснулся рукой, но я буквально к телевизору, и по моим представлениям не было состава преступления, не было причин дать пенальти в пользу команды Германии.
Еще и дополнительное время, это ужасно все было, конечно. Это могло сломать психологически любого, даже машину, которую, как называют, немецкую сборную. Я считаю, что этот удар был нанесен просто чудовищным.
Именно так. Именно это произошло. Ну и говоря о финале, команда Франции, по-моему, смотрелась гораздо выгоднее со спортивной точки зрения, чем команда Португалии, и результат налицо. Так что, говоря о спорте, иногда очень уместно внести какие-то вот такие внеспортивные коррективы, учитывая, что и эти факторы в спорте на самом высоком уровне тоже играют свою роль.
Понятно. Да, интересно, Семен, только уточните, а вот вы силы, вы так хорошо рассказали, эти сильнее, эти слабее, а силы команд в истории с Исландией и Англией, как бы вы оценили, какая команда была сильнее на поле?
Несомненно, команда Англии. Ага. Несомненно. Ну,
то есть,
несомненно,
то есть ряд выстраивается.
Да. Я... В пользу исландцев говорил энтузиазм, и, понимаете, вот волна симпатий, мы маленькие, понимаете, на стадионе, где проходил матч, была 0,1% общего населения Исландии. Общее население Исландии 300 тысяч человек, а на стадионе было 30 тысяч. Представляете себе, сколько россиян должно было приехать во Францию для того, чтобы... Если бы это было 10% населения. Я думаю, что был энтузиазм, была вот такая волна, необычайный подъем. Но и это, опять же, имеет свои границы.
Да, и вот Акрам, да, напомнил про президента, который...
Да, президент Исландии сидел на трибуне, а не в ложе почетных гостей без охраны. Это тоже отличает. Но я бы заметил некоторую вещь. Дело в том, что Германия действительно была сильнее, чем Франция, но Франции помог судья, это безусловно. Да?
Да,
в финальном матче судья не помогал португальцам. Угу. Да? Более того, хотя он и назначил штрафной опасный, после которого попали штангу, а в руку попал он в темнокожую, Эдер сыграл рукой. Но судья в целом-то был за Францию, это очевидно. По крайней мере, он должен был удалять этого Пио, который дважды ударил по ноге Роналдо, и, в общем-то, умышленно ее повредил. И это показали съемки, и это были...
Ну, расходятся мнения умышленные или нет.
Нет, ну, это съемка же,
все-таки.
Надо было просто в интернете посмотреть съемку, как он за это говорит. Ногу он действительно... Но если бы я был тренером португальцев, я бы сделал так, чтобы Роналдо ушел бы именно на 10-й минуте, потому что именно это, я думаю, что деморализовало французов. Это первая, мне кажется,
да?
причина.
Почему?
Ну, исчезло. Ну, теперь они без Роналду, кто они такие? Дворовая команда.
А, деморализовало, в смысле, дезорганизовало.
А второе, конечно же, это была задумка тренера. Я думаю, она исполнила блестяще. Он использовал один день лишнего отдыха. И ему надо было дотащить команду до овертайма.
Они были такими свеженькими до конца. Это фантастика. Что вы делали? Португальцы.
Португальцы.
Что делали в дополнительное время? Это вот это фантастика.
Вот они последние 15 минут включили скорость.
Невероятно. Да. И они сделали это. Да, так что не там случайности это не было все-таки вот в этом голе.
Я думаю, что они просто перехитрили.
Да. Так вот, нам предлагают тему, которую я и так планировала, но я все-таки прочитаю смс-ку, которая пришла. Мне еще больше нравится идея из Фейсбука. Давайте деньги на зарплату футболистам собирать через смс, а на лечение больных детей из бюджета.
Это
известная, да, это известная теория. Но про деньги давайте мы все тоже вот так по кругу поговорим. Значит, вот две есть позиции. Это их личное дело, давайте не будем заглядывать в чужой кошелек, чем они там занимаются в клубах
после
матча.
Если это не государственные деньги.
Да. И суммы, собственно говоря, контрактов. Причем есть две вот такие радикальные позиции. Это что это? Вот привяжи к ноге. Чем таким они занимаются, как сказала одна, вот как вот я читала, известная ведущая. Чем таким они занимаются, что им вообще деньги за это надо платить? Бегают там 22 мужика по полю. И чего-то там мячик катает. Вообще, какие могут быть деньги? Есть такая позиция. Есть позиция другая, что нужно платить, но не такие безумные суммы, какие получают российские игроки. Что вот у вас, Акрам, за все время этого чемпионата по поводу денег, возникающих этих вот этих вот дискуссий, дебатов и скандалов, какие мысли возникали? Нужно сокращать? Нужно вообще об этом думать? И если думать, то что?
Не, вот я-то не особенно силен в экономике, да,
футбольной.
Я знаю, что здесь крутятся государственные деньги. Зарплата игрокам тоже идет. «Газпром» оплачивает. А «Газпром» – это все-таки не частная компания. Да? Здесь оплачивают. Как в советские времена, там брали милиция, кто-то центральный спортивный клуб армии. То есть надо навести порядок, конечно же. Потому что все должно работать в рыночные отношения. Должны быть. Вот «Погба». Он прекрасно сыграл с Германией, да? А его цена сразу выскочила за 120 миллионов долларов. Да? Финальную игру он провалил. Его цена тут же скатилась. Наши игроки никогда не поедут в Европу, потому что они там не заработают таких денег. Они могут заработать только здесь. Вот как наши чекисты юные прокатились на машинах по Москве. Я думаю, что они тем самым как бы закрыли себе выезд на Запад, где теперь раньше все хотели уехать на Запад, чекисты, там зарабатывали, а теперь большие деньги можно заработать здесь. Зачем уезжать? Так и футболисты. Они живут вне экономики. Вот самое страшное, что происходит. Поэтому они получают, я не знаю, а кто составляет контракты, покупает игроков, кто наживается на трансферах, кто притащил сюда Капелло, да, за какие-то бешеные деньги, оплатили ему отступные, кто платил это все? Вот мы не знаем экономики, не специалист, это не могу
Абрамович
сказать.
Ну, как Абрамович теоретически брал на себя Капелло, насколько я помню. Теоретически.
Ну, а почему тогда не он подписывал контракт?
Не знаю, да, чем закончилось. И как он может это все оплатить, если он контракт?
То есть он платит, но он не договаривается с этим.
Это называется отмывание чего?
Это вымогательство.
Это налоговое, просто не удивительно.
Он получит с другой стороны. Это... Вот.
Да, то есть нужно как-то все это, как непонятно, но как-то все-таки регулировать нужно.
Пускай Месси получает гигантские суммы, но он их отрабатывает. Команда получает, команда абсолютно, у них нет денег, они не смогут платить. Никто же не купит Месси Россельмаши, правда же?
Да, причем анекдотическая произошла ситуация. Их как бы наказали за этот загул, и благодаря наказанию мы узнали сумму их зарплат. Мы же не знали.
Нет,
оказалось, что 230 тысяч евро получает один в месяц, а второй 130, или там 270 и 130.
А за что их наказали?
Их оштрафовали за то, что они кутили.
А что, они не в отпуске были?
А они были в отпуске, но за то, что это попало в интернет. Вы же знаете, что они могут кутить сколько угодно, но тихо. А попало в интернет, скандал, значит, накажем и штрафуем. И они объявляют штраф, и оказывается, что один 270, другой 130, и вот это вот их зарплата. Артем, что вы по поводу денег, вот вы высказались в своей петиции, а как вы себе это представляете? Вот мне интересно от вас послушать схему, как это регулировать. Вы считаете, что они должны быть меньше суммы их зарплат. Что вы думаете об этом?
Зарплаты наших футболистов искусственно завышены, так скажем. То есть это искусственное регулирование. Нет конкуренции. Нет конкуренции. Выращены в типичных условиях. Соответственно, они регулируют стоимость контрактов в клубах не по умениям футболистов, а из необходимости. То есть он необходим, ему платят сколько, как бы он попросил. Регулировать это надо. Мы должны, как один из примеров, не буду говорить, что это как бы обязательно, да, лимит на легионеров. Будет конкуренция, будут развиваться, будет куда стремиться. Этот вопрос, как уже говорилось, это системный вопрос. Мы к этому пришли сами. Несколько лет эта система, она прогрессировала. Давайте что-то поменяем. вопрос, да, с зарплатами надо решать.
Угу. Понятно. Семен, вот я хотела бы послушать вас. Возникают ли такие темы во Франции? Пытаются ли болельщики вмешаться в корректировку зарплат футболистов на основании того, что хуже они сыграли или лучше? Или нет? Или это, ну, это совсем тема не ваша, и вы удивлены, что здесь вообще-то вдруг какое дело болельщику до зарплаты его футболиста?
Разумеется, проблемы, связанные с оплатой, с астрономическими суммами, которые получают французские футболисты, являются темой дебатов около спортивных кругов, но я бы сказал, темой не такой животрепещущей, потому что к этому все уже привыкли. Я назову одну сумму, которую знаю из очень авторитетного, абсолютно авторитетного источника. Это доходы суперзвезды португальской команды и вообще суперзвезды мирового футбола, того же Криштиану Роналду, капитана португальской сборной, доход которого измеряется суммой в 77 миллионов евро в год. Я повторяю. 77 миллионов евро. Когда говорят о доходах игроков российской сборной, суммы не называются. Я не знаю, известны ли эти суммы. Если известны, было бы интересно узнать, каковы они, какова система налогообложения, касающихся людей со столь высоким уровнем дохода. Но во Франции, являющейся, скажем, вероятно, в отличие от России, вполне футбольной державой, привыкли к такой вот диалектике. С одной стороны, конечно, некрасиво и даже неприлично платить игрокам, продавать игроков за суммы, доходящие до 20-30, в некоторых случаях 40 миллионов евро, ведь мы знаем, что клубы торгуют своими профессиональными игроками, своими звездами. С другой стороны, все сознают, что существует четкая причинно-следственная связь между уровнем доходов игроков, а шире говоря, клубов и уровнем игры. Первая, самая сильная национальная команда Франции, то есть команда французской лиги, это Пари Сен-Жермен, принадлежит вообще Арабским Эмиратам. Когда мы говорим об Арабских Эмиратах, то первое, о чем мы говорим, это, конечно, о баснословном богатстве этих самых эмиров, которые могут купить не только там Пари Сен-Жермен, но, не знаю, может быть, не Эйфелеву башню, но наверняка самый шикарный отель Париж-Ниц. Так что, понимаете, если согласиться с тезисом, гласящим, что чем больше денег вкачивается в тот или иной вид спорта, чем выше уровень команды данной страны, то мы получим результат, который очень трудно обойти и объехать. А если следовать этой логике, то, может быть, игроки российской сборной получают, я осмелюсь предположить, что они получают меньше, чем Рональдо, то есть меньше 77 миллионов евро в год, но я думаю, что футбольное искусство требует жертв в виде таких вот баснословных доходов. Не исключено, что там, как сказал один из участников московского опроса, деньги получают, а работать не хотят. Если это так, то причина неуспеха российской сборной кроется как раз в неудачном выборе тренера, в неудачном выборе всего, так сказать, персонала, по численности во много раз превосходящего 22 игрока, которые, значит, насчитывает сборная. И здесь действительно, как кто-то сказал до меня, рыба тухнет с головы.
Угу. Смотрите, я уже начинаю вот о чем думать. Смотрите, значит, Криштиану получает 77 миллионов. Наш несчастный человек, игрок, который потратился там... потратился, и теперь его, и да еще его наказали рублем, но тем не менее, допустим, если бы не было всей этой ужасной истории, он получает в месяц там 250 тысяч евро, умножаем на 10, получается 2,5 миллиона плюс еще 2 зарплаты, в общем 3 миллиона. Тот 77. В самом деле, тот звезда, конечно, мирового уровня, а этот нет. Но, может быть, действительно у него закрадывается мысль, что я-то получаю даже не в 10 раз, а в 3, там 7 получается, что в 20 раз меньше получаю, чего мне париться-то? Понимаете, вот он, может, действительно начинает об этом думать, что это же не деньги, 250 тысяч евро в месяц на фоне Криштиану Роналду. Может, мы их недостимулировали все-таки российских футболистов так рано?
Нет. Ну, мне кажется, что каждый человек понимает, что он заслуживает именно ту зарплату, которую он получает. А просто у нас как и экономика вся, так и экономика спорта, она не строится на каких-то реальных цифрах, на открытых источниках. Она вся какая-то подземная. Этот звонит этому, ты помоги этому клубу, ты помоги. То есть у нас же нет вот такой, а там все частная собственность. Все люди выкладывают из своего кармана. Он купил Бейла за 100 миллионов, он тут же сделал 20 миллионов майк и их продал. И отбил половину этих денег. Они же просто так не будут швырять деньги. Зачем эта благотворительность нужна? А у нас деньги государства, они могут их расходовать как угодно.
В общем, это какая-то действительно удивительно интересная, удивительно темная история, ценообразование вот этих контрактов.
Почему вот этот игрок... это самое главное.
Да, это самое главное. Почему этот игрок, который, как вы только что сказали, ни в одном другом клубе он не заработает даже этих, главное, я говорю о 250 тысячах евро, этих денег он не заработает в другом клубе, а здесь он их заработает. Но, с другой стороны, ему действительно может казаться, что вот он недооценен при этом. Может быть. Я вот начинаю уже об этом думать. Такие мысли, да, пришли мне в голову, что они, может быть, и не бегают, а ходят, русские идут, потому что не те деньги, не те, что это, 250. Вот, пожалуйста. Нет, это не та сумма, которую я хотела назвать. Артём, скажите, пожалуйста, а вы считаете, вот вам не приходила такая парадоксальная мысль в голову, что им мало, поэтому они не играют?
Нет, честно скажу, такой мысли не было. Да. Если опять же открыть границы, да, то есть убрать лимит легионеров, как говорят, куда они пойдут? То есть есть в зарубежных клубах, да, есть из кого выбирать. И мы в данный момент для них не конкуренты совершенно. То есть будут они отрабатывать эти деньги, будут им платить эти деньги, будут платить больше. Но на данный момент только мы платим им такие суммы. Вот и все.
А скажите, а лимит легионеров в других клубах существует, в иностранных? Я просто, честно говоря, вот я этого не знаю. Это Россия идет по своему пути или это стандартная практика ограничивать очень конкретным процентом легионеров, которых вы имеете право пригласить?
Про этот лимит я узнал тоже совершенно недавно, вот как раз как занялся этой петицией. Такая практика была в зарубежных клубах, но там пришли к выводу, что это пагубно. То есть исключают конкуренцию. В России очень много противилось этому. До сих пор очень много тренеров против этого. То есть призывали отменить. Вот, опять же, продавили. Продавили, по-другому не сказать, ввели этот лимит, и все, нет конкуренции, им незачем развиваться, отсюда и зарплаты.
Это очень интересно. Очень интересная эти связь прямая, да, эти темы интересны. Это как с ограничением иностранной музыки в эфирах радиостанции. 60% отечественная, 40% иностранная. Что вы считаете, Акрам, нужно снять лимит на легионеров? Свободные доступ на этот рынок иностранцев?
Как бы я отношусь к категории спрашивающих, а не к категории отвечающих. Да. Это область для меня достаточно так незнакома. Но в любом случае опыт показывает, что лимита легионеров нету ни в Испании. Говорили, отечественный футбол загниет. Сборная Испании, она выиграла 2 подряд чемпионата Европы.
Да.
В Англии
для
играют.
Для тех, кто не знает, да. В сборной не может находиться человек с иностранным паспортом.
Играют в Англии большая масса легионеров. Мы видим там сборная Франции, мы посмотрим. Там только, по-моему, один Гризман немножко беленький, все остальные же темнокожие игроки. Ну да, они уже давно граждане России, но все равно как бы во Франции тоже очень много. Лучший игрок Франции сегодня Ибрагимович, он представляет собой страну Швеции. Поэтому, но это спорный вопрос. Я думаю, что на какой-то период надо вообще отменить эту вещь, потому что клубы, ну здесь надо прежде всего наладить вещь в экономике, да? Вот мы говорим, что надо расформировать сборную. А как ее расформировать? Мы же других не найдем.
Легионеров-то не наберешь в нее.
Мы, речь идет, упирается, у нас производительность труда никакая. Это не значит, что люди не умеют работать. Это значит, что экономические какие-то рычаги, хозяйственные рычаги неправильные. Может, система неправильная. Я думаю, что надо менять прежде всего систему, а не людей.
Ну, вот. Тоже надо же договариваться, как ее менять,
да.
Вот эту систему.
Не, ну, по крайней мере, в данном случае, по крайней мере, в спорте все понятно. Человек, ответственный за спорт, слишком длительное время руководил футболом, чтобы... Сегодня был наказан только один тренер. Да? Здесь, я думаю, что министр спорта должен сам уже честно написать заявление и подать в отставку. Угу. Хотя он питерский, его не примут отставку, но тем не менее надо попытаться хотя бы так публично.
Семен, что вы думаете о снятии лимита на легионеров российских клубов? Не приведет ли это к тому, что вот в своих игроках потребности будет меньше? Уровень, собственно, национального футбола упадет, потому что его будут футболом заниматься другие люди. И набирать в итоге может оказаться, что в сборную еще сложнее, в разогнанную сборную еще сложнее будет найти игроков российских с российским паспортом, потому что главная нагрузка и главные уже там, я не знаю, шансы получают легионеры в этих клубах.
Вы знаете, Лена, я очень внимательно слушал вот то, что сказал автор Артём, петиции, да. Или инициатор петиции. А мне на ум пришла известная русская пословица «ломать не строить». Ломать гораздо легче, чем строить. Эта петиция напоминает мне именно принцип ломки. А как, знаете, сначала вяжемся в драку, а потом посмотрим, что из этого получится. Я хочу под занавес, жаль, что я эту мысль не смог высказать ближе к началу нашей передачи, ну, к середине, когда мы говорили о роли денег. Если вы спросите любого болельщика спорта, что вы думаете о допинге? Допинге, там, допустим, в велосипедном спорте, в теннисе, где еще практикуется допинг. В очень многих спортивных дисциплинах допинг – это, конечно, ужас, и допинг надо наказывать. Допингу надо объявить беспощадную войну. Деньги, те суммы, о которых мы с вами говорим, вот те уже упоминаемые 77 миллионов евро в год, которые получают Рональдо, это своеобразная форма допинга. И здесь мы упираемся, я бы сказал даже, ну, может быть, в трагическую дилемму, ставящую под вопрос вообще само представление о том, что такое спорт. А сегодня в ведущих, собирающих огромные массы людей, привлекающих к себе внимание огромных масс людей видов спорта, практикуется допинг в виде денег. И я уже говорил о причинно-следственной связи между суммами, вкачиваемые в тот или иной вид спорта, и успехи команды. Я думаю, что необходимо для того, чтобы вообще спорт не превратился в пародию на себя, когда а побеждать будут только самые богатые команды, надо и этому делу поставить разум.